Недавно на работе узнал про такую штуку, называется гибкое сознание.
Вау.
А насколько гибкое и куда оно гибкое?
В общем-то, эта штука про обучение больше. Она говорит о том, что есть люди, которые не гибкие, и они не могут обучаться чему-то новому, и они очень закостенелые. А есть люди, которым все по плечу, и они идут не по пути своих талантов и способностей, а вот по пути обучения каким-то новым фишкам. Я считаю, что все это передергивание на самом деле, и талантов, и способностей тоже нужно. Ну, где-то серединка наполовинку, там, половинка усердия, половинка способностей. Но еще в этом гибком сознании была тема про то, что нужно бросать дела, которые не приводят к успеху вовремя. То есть не бояться закончить какое-то дело, если ты видишь, что все, уже успеха не будет, но ты вложил много сил, тебе так жалко, и нужно не бояться это закончить. И я подумал, что вот это гибкое сознание — это как раз хорошая отмазка для людей, которые не выполняют обещания, которые они дают сами себе. Ты просто так старался, а потом так, ну, блин, ладно, я буду гибким, я забью.
Ну да, это очень хорошая отмазка, если ты только на следующий год снова не пообещаешь себе то же самое и снова все не профукаешь примерно к марту.
Ребят, давайте настраивайтесь на новогоднее настроение. Если вы еще не поставили елку, то займитесь этим. Как раз подкаст у нас будет примерно на часик, и можно будет нарядить елку за это время.
Купить елку.
Да, купить елку. Или достать ее с антресолей, как в моем случае.
А у тебя пластиковая?
Да, у меня обычная пластиковая елка.
А ты не жалеешь? Тебе не хочется вот настоящей елочки, чтобы хвоя была, вот это вот все?
Ну вот ты поднимался, да, в мою квартиру, вот понимаешь, да? Нет, я не жалею. Ну, типа, каждый раз тащить это пушистое чудо 4 этажа, чтобы оно разбрасывало везде свои иголки, это такое себе.
Просто я ни разу, да, он не убирал иголки из-под елки.
Это кто это ни разу не убирал?
Я не помню.
Да нет, я вообще довольно часто убирал.
Я помню, что я пылесос.
Моя жизнь началась
задолго
до встречи с тобой.
Я помню, что я в этой квартире робот-пылесос.
Да, у тебя еще и робот-пылесос есть, тебе-то грех жаловаться.
Ну, мне не нравится, что потом эта елка умирает. Я, в принципе, плохо отношусь к таким вещам. Я даже цветы живые покупаю с такой большой натяжкой, когда я понимаю просто, что девушке они так нравятся, что надо сделать, потому что, блин, они мертвые. Я когда несу их, мне неприятно. Я люблю смотреть на живую природу, а не на вот это вот увядание.
Давайте начнем.
У меня такое чувство, что эти двое стесняются друг друга.
Да.
Почему? Это первая запись в таком формате для нас.
Неправда, не первая.
Да, ну, вы... один раз было, один, удаленно.
Когда?
Да.
Когда
не удаленно, не вы вместе такого. Были как-то раз.
Нет, были я, ты, Лера, а нас вдвоем не было, я не помню такого.
Ладно, значит, я доверяюсь твоей памяти, потому что сам я ничего уже нормально вспомнить не могу по поводу подкаста.
А у меня память золотой рыбки, не советую доверять.
Ну, в общем, ребят, не стесняйтесь, потому что Новый год — это не время стесняться, это время танцевать, время быть щедрым по отношению к людям и вообще к своим друзьям, щедрым на комплименты, на внимание, на заботу. Поэтому соберите своих близких, ребят, и послушайте уже вместе, пока наряжаете елку, этот прекрасный выпуск про новогодние обещания. Обещаем, что в следующем году наш подкаст станет еще лучше.
Еще больше.
Еще веселее.
Эй, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артём Полтавцев, Ян Дашевский.
Привет, друзья.
И Настя Дашевская.
Приветики.
Сегодня мы обсуждаем следующую тему. Это новогодние обещания. Вы уже дали себе новогодние обещания, ребят?
Да.
Нет.
Но перед тем, как вы расскажете об этом подробнее, я хочу упомянуть про то, что у нашего проекта есть страница на Патреоне. Это patreon.com/RussianDetroit. Если вы настолько классный, хотите быть просто духом Рождества в этом году, то присоединяйтесь к нашему проекту на Patreon. Там можно выбрать удобную вам сумму доната, начиная от $1, и получать наши выпуски раньше, получать доступ в секретный чат и кучу невероятных классных, я не знаю, преимуществ, призов, подарков. Наверное, к Новому году это самое то. Спасибо тем, кто уже поддержал проект на Патреоне. Ребята, ваша помощь просто неоценимо. А теперь возвращаемся к теме выпуска. Итак, кто там сказал, что он уже дал новогоднее обещание?
Это я. Я дала себе обещание ничего себе не обещать.
Блин, а я уже
прости,
раскатал
прощай,
губу.
Ничего не обещай.
Я уже хотел узнать, чего ты себе пообещала.
Похудеть, выучить английский язык, уехать в Финляндию. Что так тихо стало? Что происходит?
Не знаю, это такие прям мощные обещания.
Это
серьезно,
шутка,
или это
я
шутка?
Себе не обещаю ничего. Я же к себе довольно-таки трепетно отношусь. Вот. И обещание довольно сильно, как это сказать, вытягивает очень много энергии. Ты думаешь, о, мне нужно что-то сделать для своего обещания, выучить какой-то язык, поехать куда-нибудь. А что мне для этого сделать? И потом в конце года, допустим, ты что-то из этого, из того, что ты не наобещал, не сделал,
но
и сидишь и думаешь,
всё, да.
Оу, я такой лох, я это не сделал. И так год за годом ты начинаешь погружаться в пучину уныния, и потом ты из нее не можешь выйти, и вообще себе ничего не обещаешь.
Кстати, это зависит от отношения к себе. У меня оно довольно простое, и я понимаю, что я не самый прекрасный человек на Земле, и один из моих грехов — это лень. Мне просто принять то, что я не выполняю обещания, которые сам себе даю. Я знаю, что я отвратительный человек. Это другие люди не знают вокруг меня. И вот для них мне надо выдрючиваться, чтобы продолжать делать вид, что я классный. Вот.
А вот у меня все очень плохо на самом деле, потому что я тоже понимаю, что я отвратительный человек, но я очень хочу казаться лучше. И поэтому я и себе много обещаю, и другим много обещаю. А зачастую я обещаю те вещи, которые я совсем не хочу делать. И поэтому с новогодними обещаниями у меня точно такая же петрушка. Я также дежурно обещаю себе какие-нибудь классные вещи. Например, я начну вести блог какой-нибудь там с 1 февраля или там с 1 января. Я его действительно веду, я рисую афишу 2 недели, я выбираю блоговую платформу, я пишу даже 3 поста. Но потом я понимаю, что я больше хочу заниматься другими делами, чем вот этой фигней. И
три
все.
Поста звучит как что-то суперрелигиозное, знаешь.
Три
как...
поста, три поста, три поста, сика.
Звучит как какое-то название венерического заболевания, если честно. Три поста какая-то.
У вас три поста.
Доктор, что мне делать?
Новый год.
Контент-план.
Он вас вдохновляет на самосовершенствование? Или наоборот, вот этот период, когда вы думаете о том, что вы не выполнили свои предыдущие обещания?
На самом деле, скорее всего, Новый год — это про какой-то рубеж. Ты оглядываешься на год, который прошел, и начинаешь думать, а что за это время я сделал, а что я успел, а что не успел, а что бы было бы неплохо начать делать в следующем году. Ты просто подводишь, опять же говорю, итог и анализируешь свою продуктивность или непродуктивность, и намечаешь, как это сказать, пути развития.
Ну, так в итоге это больше радостный период или такой серьезный, нужно подвести итог?
Ну, наверное, более серьезно радостный. Ну, блин, слушай, что такое радостный? Это типа, ой, я в этом году стала толще на 12 килограмм. Блин, какая прелесть. Штаны не надеваются. Майка на тебе как-то странно выглядит. Вау. Нет, на самом деле, ты к этому относишься с юмором и легко это стараешься принять, потому что зачем расстраивать? Ты принимаешь это просто к сведению и как бы понимаешь, нужно тебе что-то для этого делать, или ты просто остаешься таким, каким ты стал? Жирным?
Так, у нас, походу, какая-то непроработанная проблема. Надо
технический
её обсудить.
Перерыв.
Технический перерыв.
На пончик.
Технический перерыв на похудеть.
Нет, на самом деле, история вот про что. Ну, ты либо принимаешь себя в новой форме, либо ты разрабатываешь план, по которому ты будешь приводить себя в порядок. Вот, собственно.
Слушай, ну тебе в Новый год больше весело или грустно?
Одинаково. И весело, и грустно.
Это какой-то биттерсвит, у меня чувство.
Ну вот у меня примерно так же. Я почему в третий раз еще спросил? Потому что у меня примерно так же. У меня, скорее всего, Новый год — это менее эмоциональный период, чем, ну, принято. Давно уже не испытываю какого-то большого ощущения праздника, ощущения какой-то вехи. У меня есть некоторый такой, знаешь, бодрый период, когда я что-то пытаюсь распланировать, пытаюсь какие-то штучки себе пообещать, но в этом году я попробую ничего не обещать. Я просто начну делать...
С какой натяжкой...
Я сейчас дал обещание,
я
это заметил.
Себе
да,
с какой
вот.
Натяжкой он это сказал?
Ну, потому что это обещание. Я пообещал, и типа все равно.
Ну, не знаю, ребят, а у меня дух Нового года всегда прям фигачит из всех щелей, потому что я считаю Новый год самым главным праздником для всех абсолютно людей. Во-первых, потому что я родился близко к Новому году, и у меня как бы мой день рождения, он с Новым годом как бы совмещается часто. И помимо этого, Новый год — это важный период, когда ты можешь сказать: «На сегодня я закончил». У нас в жизни на самом деле дела не кончаются никогда. Всегда есть какие-то проблемы, которые требуют нашего внимания. Эта жизнь так устроена, тут уж ничего не попишешь. Но если осознавать это, то начинаешь сходить с ума потихоньку, потому что понимаешь, что тебе еще лет 50 вот так вот как белка в колесе крутиться и решать различные проблемы. И ты такой думаешь: блин, когда же уже будет мой, не знаю, моя земля обетованная, можно сказать, когда же я уже наконец вкушу плоды своих трудов?
Когда я уеду на дачу и буду там копаться в земле?
А вот Новый год — это как раз время вкусить плоды своих трудов, потому что ты оглядываешься на то, что ты сделал за год, и пусть там не совсем идеальное что-то, пусть не все ты сделал, что запланировал, но все равно ты что-то сделал, и ты большой молодец. И Новый год для меня — это время, когда можно себя немножко похвалить за то, что ты хорошего сделал в этом году.
Кстати, это хорошая идея. Меня очень часто раньше бесили в Инстаграме и в других соцсетях посты с подведениями итогов. Вот прямо жестко
пишу каждый год.
Ненавижу их, потому что смотришь, какие все успешные, какие все вот это они сделали, то они сделали. А потом я просто понял, что это я к себе отношусь более критично, чем к остальным. И если бы я такой пост писал, то, наверное, я бы там тоже мог что-то хорошо и красиво расписать. И меня тоже бы кто-то ненавидел за это.
Окей, давайте вернемся к новогодним обещаниям. Почему они не выполняются?
Потому что мы даем себе слишком большие цели. Мы обещаем себе что-то абстрактное, что-то практически невыполнимое. Долететь до солнца, не обжечься об него. Короче, что-то такое большое, что сложно выполнить, и смотря на это огромное обещание, ты типа испытываешь стресс, типа большая ответственность и все такое. Ты просто думаешь сначала: йоу, ну начну, и потом как бы ты начинаешь съезжать с этой темы, а вообще попозже совсем ты забиваешь на это, потому что сил что-то не хватает, появляются другие дела и все такое.
Слушай, про размер обещаний, я думаю, это действительно так, такое случается, но у взрослых людей такое, ну, довольно редко происходит. Президентом России себе обещает стать в этом году, наверное, только Алексей Навальный, когда составляет планы на грядущий выборный год. А остальным людям как бы пофиг, они знают, что это такая нереалистичная немножко цель. И я думаю, прикол в том, что мы фокусируемся на том, что у нас хуже получается.
Так, ну-ка, разложи.
Сейчас. Вот ты сказала про 12 килограмм. Вот человек, который набрал там 12 килограмм за год, у него первая мысль, когда он будет составлять эти новогодние обещания — похудеть.
Да.
Но он уже в этом провалился в этом году.
Да, да.
Это, получается, его слабое место. Он как бы, ну, тут он сплоховал. И на что он рассчитывает?
Он рассчитывает на то, что он похудеет, а только от того, что он такой: я...
Не, ну, конечно, он может похудеть, он может себя опять там перебороть, там вот изменить, ну, вот какие-то такие вещи. Но прикол в том, что ему все равно будет, ну, сложнее это сделать. И поэтому большинство таких обещаний, их просто тупо сложнее выполнить.
Но фишка в том как раз, что в Новый год ты находишь силы хотя бы пообещать это выполнить. Что нужно обещать этому человеку в таком случае по твоей логике? Набрать еще 5 килограммов или что?
Посмотреть на какие-то свои хорошие качества, например, на то, что он там, не знаю, продвинулся в своей профессии очень далеко за этот год.
Так, но его профессия в зеркале не отражается и с боков не свисает. Если ему хочется изменить что-то другое.
Так вот, в этом и прикол нашего человеческого сознания, что мы хотим изменить как раз то, что у нас не получается, потому что мы фиксируемся на проблемах, а не на удачах.
Да.
И тут как бы я не говорю, что этого не надо делать. Я говорю, что это просто есть. Не получается выполнять обещания, потому что люди фокусируются на своих проблемах в первую очередь.
Мне кажется, что хорошо, что люди фокусируются на своих проблемах, потому что первый шаг к ее решению — это ее осознать. И единственная проблема в том, что слона надо кушать по частям. То есть не обещать себе скинуть 12 килограмм, а обещать себе, не знаю, не жрать каждый день хлеб, например.
Ну, то есть более конкретное обещание.
Это конкретно, это просто, это не так глобально, как может хочется, но вполне ок. Я помню, когда я себе в октябре не на Новый год, но в октябре расписывал по SMART цели на грядущее полугодие.
Угу.
И этот документ у меня был в 2016 году, я его специально перед записью открыл и почитал, и посмотрел галочками, сколько я выполнил из него пунктов. Ни одного.
Поздравляю, твои приоритеты сменились, и ты не выполнил обещание.
Да, мои приоритеты сменились, и...
Забыла добавить в конце. Шутка, не лох.
Мох, сидр, нет друзей, да. Нет, приоритеты сменились, и, походу, мне не очень хотелось выполнять эти обещания, потому что я их как бы в ущерб себе давал. Мне не так важно было их выполнить именно для себя, внутренне. Это скорее было сделано для поддержания связи с какими-то людьми, поддержания какого-то образа или чего-то такого, ну, важного, но ненужного just now.
Слушай, вот ты, допустим, сделал, не знаю, опять же, давайте тему про похудение. Ты стала больше.
Как вы поняли, это подкаст про похудение сегодня у нас.
Там, ты стала крупнее, тебе похудеть, а ты не считаешь себя худой. А зачем себе тогда давать обещание похудеть? Как бы, если ты сама считаешь себя ок, зачем слушать другого человека и давать обещание на основе, как бы, вот информации извне?
Типа, слушай, ты... мне кажется, это немножко самообман. Если человек уже начал задумываться о том, чтобы дать себе это обещание, то, скорее всего, ему внутренне все равно не ок. Потому что часть не ок, которая несет с собой вес, да, это в том числе и социальная фигня. Человеку не ок, что
другие люди подчеркивают
это.
Давайте менее чувствительную тему, например, обещание выучить новый иностранный язык. Вот смотри, иностранный язык, он объективно делает твою жизнь лучше. Как бы, как ты себя не позиционируй, без знания иностранного языка ты можешь жить чуть хуже, чем с ним. Но и без него, без знания языка ты тоже можешь хорошо жить. И его как раз никто учить не заставляет, это внутренняя потребность. То есть никто не придет к тебе, не посмотрит и не скажет: «Фу, ты не знаешь английский».
Почему? Некоторые так делают.
Ну, а в основном на собеседованиях. Мы про реальную жизнь.
Они не говорят, они просто смотрят тебя как на какашку.
Я никому не говорю, что я не знаю английский, и поэтому на меня не смотрят.
Окей. Ты не знаешь английский?
Я знаю геймерский английский, я могу играть в игры на английском языке, но свободно шпрехать на нем я не в состоянии. У меня до сих пор очень позорные моменты жизни. Я в 12 лет оказался в Москве за одним столом с пожилой парой из Австралии и пытался объяснить им, что я from Тольятти, city on the Volga. Но с тех пор я стал повзрослее и языков стал знать получше. Но это не тот уровень, который хотел.
Давайте разберемся с нашими прошлогодними обещаниями. В общем, мое обещание в прошлом году было максимально тупым и простым. Это начать отжиматься 100 раз.
Так.
Я практически дошел до 100. Мой максимум это был 88 раз. Но потом я сделал операцию на глазах, пару месяцев нельзя было вообще никакой активности физической, и я забил. В итоге, сколько я отжимаюсь сейчас раз, я не знаю, надо бы вернуться в это дело.
Подожди, это получается, сколько ты продержался? Довольно долго.
Ну да, больше полугода.
Это пример почти выполненного обещания, я считаю, не профейленного.
В общем, отжиматься довольно просто оказалось. Устанавливаешь приложение, отжимаешься, больше для этого ничего не надо, и со временем у тебя просто начинает больше раз получаться.
Подожди, а зачем приложение?
А, приложение считывает твои отжатия правильно и ведет график и мотивирует тебя. Я купил его, оно стоит там 300 рублей, что-то Push-ups, по-моему, называется, или Pro Push-ups, как-то так.
А как оно мотивирует? Артём, давай! Давай, отжимайся! У тебя получится, Артём! Давай!
Так и происходит, на самом деле. Там женщина таким очень приятным голосом говорит: «Страдание временное, слава вечна». Ты такой: «Давай еще разок». Типа,
подожди, а когда ты преодолеваешь какую-то веху, она раздевается?
Нет, не раздевается. Там нет женщины, там просто голос, как Siri.
Это было бы отличное приложение, кстати, отжимание на раздевание.
Если бы сейчас не было кучи порнографии и...
Да. Ян только что придумал приложуху из 90-х, когда было все на раздевание абсолютно. Да, любое действие на раздевание. Кроссворды, я помню, у меня в детстве были на раздевание.
Знаешь, не было бы у тебя интернета, ты бы радовался такому приложению, так что все.
Так-то да. Но в итоге у меня не совсем получилось. Очень тяжело идет прогресс после 50 раз, сразу скажу, это просто невероятно. То есть до 50 очень быстро доходишь, после 50 это там за каждый раз просто страдаешь как не в себя. Но это реально.
Но какое удовольствие получаешь, когда преодолеваешь себя? Типа, это же кайф, когда такой, нет, я не смогу, 60, нет, никогда. Извините, что
а
голос такой странный.
А еще у тебя вырастают огромные сиськи от этого, и грудь Вау. Колесом, все такое. У меня фоточки с того периода, они до сих пор котируются.
Я хотела сказать пока аж после записи, но на меня как-то странно посмотрел Ян.
Такое у меня было обещание, оно было одно, потому что я себе новогодних обещаний уже давно не даю. Я вместо этого подвожу итоги. Каждый год пишу этот сраный пост с итогами.
Вот тебя я как раз и ненавижу, да?
Я тоже.
Знаешь, как люди активно реагируют на пост с итогами?
Как?
Как, молодец! Лайкают?
Очень активно. Пишут. У меня пост не про молодец. Я обычно пытаюсь какую-то мораль подвести под своим годом.
В этой серии мы
что-то
узнали.
Что-то со мной произошло. Например, я сменил там работу, и я такой, блин, меня так задолбало там на предыдущей работе работать с мудаками. Я напишу про то, что я перестал работать с мудаками в этом году. И у меня как-то раз было, что один из моих работодателей, который не был мудаком, от которого я тоже в этот период ушел, он написал такой, типа, ой, а что я такой мудак был там? То есть людям это реально не переживают. Это очень такой переживательный момент, когда ты подводишь итоги под своим годом.
Но люди, которые в этот год были вовлечены, конечно, как бы они...
Ну, естественно, там твои одноклассники, которых ты не видел 100 лет, им, наверное, пофиг. Хотя сторис смотрят.
Кстати, сторис — это довольно прикольная штука. Они позволяют, ну, понять, что ты кому-то интересен. Лайки-то ставят не всегда, конверсия в лайки небольшая, а сторисы смотрят все.
Слушай, ну когда у тебя, по поводу просмотров, когда у тебя там 50 человек смотрят, ты такой, ой, типа прикольно, а когда у тебя уже там тысячами исчисляется, тебе уже на самом деле все равно просто огромное количество и ок.
У меня смотрят 10.
Поздравляю, у меня не скажу сколько.
Ладно,
у меня 56.
Как вы дошли до жизни такой? Я только-только начал вести Инстаграм недавно снова, и у меня и то больше. Или это пока меня не
заснули? В самом начале у тебя по каким-то причинам я не вела Инстаграм целый год, а потом начала постить по одной фотографии в день. И примерно около месяца у меня было около 200 просмотров, 100 просмотров. Но там из знакомых было вот как раз 50 человек, а все остальные вот вообще левые люди. И я как бы до сих пор не понимаю, типа, по каким причинам они куда-то там в какую-то ленту выпадали, мои сторисы.
Не надо давать, короче, обещание набрать какое-то число просмотров в историях, потому что их регулируют неведомо.
Это, в принципе, я думаю, плохое обещание про набрать какое-то число подписчиков, слушателей, еще кого-то, потому что...
Это не зависит от тебя.
Не да. Совсем, да, влияешь на это. Ну как, влияешь частично, да. Вот, но нет.
Какие вы обещания давали в прошлом году, признавайтесь?
Давай, Ян, расскажи нам про свои обещания, внимательно слушаю.
У меня не было обещаний. Я, кажется, пропустил этот период, я на прошлый Новый год просто ничего не делал. Я просто сидел дома, и играл в видеоигры, работал.
Погоди, ты женатый человек, и ты на Новый год работал?
Да.
А что, жена должна за него на Новый год работать?
Почему я не могу работать на Новый год, будучи женатым человеком,
типа,
наоборот?
Вы же вместе как-то там должны отмечать.
Ну, мы отметили, я пошел работать.
Поставили, короче, маленький телевизор на старый паркетный пол, вот, налили
включили
себе джина,
Путина,
да, посмотрели Путина, а потом мы пошли играть в игры.
Да, мы пошли играть в игры и немножко попытались
посмотреть. Где среди этого была твоя работа?
На следующее утро. Ну, я про то, что я, короче, не было у меня периода порефлексировать и как-то что-то там пообещать себе и прочее. Я это все пропустил.
Окей, Настя, о чем ты думала в этот момент, когда вы играли в игры, и какие обещания ты себе дала?
Ну, я дала себе обещание перед Новым годом. Даже это не обещание, а был некий план развития. И я нарисовала кружок, разделила его на 12 частей, как тортик, и в каждом вот этом кусочке тортика я написала «Я хочу такую-то зарплату, и чтобы работа была у меня в Петербурге. Я хочу, чтобы у меня появились друзья в Петербурге». Видите, сколько непроработанных тем? Вот. «Я бы хотела наладить отношения с моим супругом. Я бы хотела то-то-то». И потом, уже в тетрадке, я подробно расписывала, каким образом я могу дойти до этих, как бы, достижений. И как бы не все, естественно, у меня получилось, потому что невозможно все одновременно как бы делать и во всех плоскостях быть клёвой, но большинство планов у меня сбылось, потому что я работала, я хорошая, я молодец. Похлопайте мне.
Я заслужила отдых и признание.
Да, где моя жареная курица?
Вообще, ты один из самых клёвых людей, которых я знаю в плане планирования.
Ну, я просто поехавшая. Я это, знаете, проект-менеджер, как-то продакт-менеджер. Да, у меня это как-то планирование головного мозга.
Это Настя, у нее не диагностировали ОКР, но она тратит на уборку по 8 часов в день. Это как в том шоу. Пунктик на планирование тоже неплохо. Ты что-то же выполнила, да? Все равно из своих обещаний.
Да, большую часть.
Большую часть. То есть пирожочек остался совсем небольшой.
Да.
Сколько кусков?
Ну, наверное, 4 не выполнено. Я не нашла друзей конкретно из Питера, но я нашла друзей в Питере. И я считаю, что это примерно половина вот от этого кусочка пирога. Вот.
Я не понял. То есть ты не нашла друзей конкретно из Питера?
Я хотела, чтобы у меня были друзья.
Местные?
Да, местные. Но я просто собрала вокруг себя вместе с моим мужем...
Мигрантов.
Да, с подачи Насти мы теперь общаемся маленькой тольяттинской диаспорой. И это приятно, но...
Миленько.
Ощущаешь себя немножко евреем на Брайтон-Бич.
Да-да-да. Или русским на Брайтон-Бич.
Ну, так мне рассказывали как-то
историю про московский клуб, в котором как-то раз устроили вечер Тольятти.
Что?
И там гремело просто 3 или 4 этажа этого клуба, и там была такая вывеска, что там лучшие пати в Тольятти.
Кажется, всем рассказывали эту историю. Я потому что это тоже слышал, причем очень давно.
Ну да, это
какая-то... Я не слышала.
Говорят, вообще можно идти куда угодно, выйти на улицу, крикнуть «Тольятти», обязательно найдется земляк.
А какой ответ должен быть?
Не знаю, человек должен подойти к тебе.
Вежливо поздороваться.
Вежливо поздороваться.
Ну нет, нужен какой-то нормальный ответ, смешной.
На самом деле человек должен подойти и сказать, чё, чай по акции будешь брать?
Нет, нет. Это не та шутка.
На самом деле у нас нет никакого такого, как это сказать...
Слогана?
Типа «Тагил!» Нет, такого нет.
Ну в смысле, а чё надо отвечать на «Тагил»?
Не знаю, Тагил.
Я не знаю.
Мне кажется,
Тагил
— это искусственный слоган, который был введен странными людьми, которые
придумывали
шоу.
Не странными, а крутыми, знаковыми, замечательными.
Сразу видно, кто на чем рос. Да?
В общем, у Насти от пирога обещаний осталось мало всего.
Да.
Я знаю почему, потому что у Насти очень конкретные были требования к себе, конкретные обещания. И это хорошо, потому что вот когда абстрактно себе что-то обещаешь, вообще нифига не выходит.
Ну, я обещал очень конкретные штуки. Я прям себе прописал, сколько раз я должен видеться в месяц с друзьями, сколько раз я должен, не знаю, делать что-то, какие требования у меня к работе, которые я хочу себе найти, и все такое. И я выполнил, ну, примерно ничего. Я только работу нашел, но не такую, как написал, но с таким же уровнем зарплаты, как хотел.
Окей.
Так что вот.
Настя, а ты когда выполняла свои обещания, ты... В процессе как к себе относилась? Просто вот поступательно двигалась, делала, что можешь? Или это была просто, ну, такая битва, вопрос жизни и смерти?
Нет, никакой битвы жизни и смерти там не было. Вот, я просто как бы понимаю, что цель улучшит качество моей жизни. И как бы из-за того, что цель разложена на маленькие-маленькие подцели, мне их было очень легко выполнять. И я получала от этого просто неизгладимое удовольствие, от того, что я сделала что-то для себя хорошее. И это было несложно. Я не люблю что-то сложное делать. Вот.
А ты себя как-то премировала? Там, сахарком, не знаю?
Нет, слушайте,
гаджетами.
Я поправилась на 12 килограмм, мне нельзя себя премировать с сахарком.
Блин. Я все время думал, что ты рассказываешь про какого-то абстрактного человека.
Нет, это я страдаю.
Теперь выглядит, как будто я в середине подкаста просто пытался надавить на тебя, как-то дополнительно погрузить в эту тему.
Да, потом
на тебя
нападут.
Да, да, да.
Нет, на самом деле я просто как бы, если я делала какое-то усилие, которое как бы мне психологически было сложно сделать, там, допустим, я довольно стеснительный человек, и мне сложно ходить на собеседование и общаться с незнакомыми людьми. Это значит, ты приходишь в офис, и тебе нужно в 15 минут отдать максимум энергии человеку, максимум хорошо как бы себя презентовать, И это очень сильно, как-то сказать, иссушает, ты очень быстро устаешь. Вот. И после хороших собеседований я шла, не знаю, там, домой, включала игру Dead Cells и играла. И у меня такое позитивное закрепление было, что ты сделала усилие, и теперь ты вознаграждена.
Твоя жизнь превратилась в такой тоже рогалик. Ты повторяешь одни и те же действия и получаешь вознаграждение в виде рогалика. Ну, вообще, да. Это хороший способ, и, в принципе, ты довольно так на позитиве вышла из этого года, и все получилось довольно круто. Я думаю, что когда начинаешь выполнять обещания любой ценой, прям вот невероятно дико стараешься, и нужно супер-пупер выполнить. У меня вот есть такой друг, который очень любит давать себе какие-то иногда супер-тупые. Я вообще не знаю, откуда он берет такие обещания.
Он принципиальный человек.
Да, он принципиальный. Он фигачит как не в себя просто вообще. И иногда до плохого доходит, он зафигачивается. И, естественно, что-то идет не так, что-то у него не получается, не потому что он мало работает, он максимально себя в это вкладывает. Это просто, ну, обстоятельства такие. Не все в этой жизни зависит от себя, не на все ты можешь повлиять. И его это очень задевает сильно. Он чувствует, как будто он делает недостаточно, и однажды у него дошло до того, что он стал спать по 4 часа каждый день.
Ну...
Он продержался так полгода. Потом чуть не умер. Ну, то есть у него настолько была сильная депривация, он постоянно устал, и все было очень плохо, и, в общем, со здоровьем начались определенные проблемки.
Мне сразу захотелось пообещать себе с Нового года начать спать по 6 часов хотя бы.
А ты сколько спишь, дорогой?
Я сплю странно, я так скажу.
Он припадками спит?
Да, припадками. Вот как где ударило, там и сплю. Нет, на самом деле я пытаюсь спать по ночам и не работать, но получается все равно мало, потому что режим сбит, и вот поспать там по 6 часов, ну, минимум, это довольно частая история. Ну, в смысле, только 6 часов максимум, да.
Но это более-менее нормально. Я думаю, если посмотреть таблицу, которая количество часов сна в зависимости от возраста рисует, это будет где-то в пределах нормы, потому что 8 часов, на самом деле, вроде спать нужно растущему организму.
Ну, это мне.
Супер растущему нужно... Какой-то очень суровый выпуск
у нас получился. У нас был выпуск с шутками про творог, у нас теперь будет выпуск с шутками про то, к чему приводит переизбыток творога.
Ладно. В общем, двигаться к цели любой ценой — это несистемный подход. И несистемный он потому, что мы не можем заранее спланировать свою жизнь полностью. Любой, кто сталкивался с какой-то аналитикой, с каким-то стройным планом, знает, что они корректируются.
Да, жизнь, она не прямая.
Она очень хаотичная, да, на самом деле. И на год вперед понять, что там для тебя будет важно в этом году, невозможно, в принципе. Ты можешь думать, что для тебя английский будет важен, а потом тебе прилетит, не знаю, какой-нибудь контракт, и ты поедешь моделью нижнего белья куда-нибудь в Германию, и тебе там вовсе не английский понадобится, а немецкий. Ну, я утрированно говорю.
Но в любом случае с английским тебе там, знаешь, будет полегче, чем без него.
Я.
Ну, это плохой пример, ладно. Где у нас не говорят особо по-английски? Да и везде говорят по-английски. Ладно, учил ты немецкий, а поехал в Японию в итоге. И как тебе это там поможет? А никак. Хрен, японцы не знают немецкий.
Я все равно вижу эти белые нитки, которыми ты сшиваешь эту аргументацию.
В любом случае, ладно, языка, с языком...
Знание языка... Подожди, изучение языка, оно тебе помогает в любом случае, потому что оно прокачивает твои мозги в первую
Расширяет
очередь.
Расширяет сознание, ребята.
Если ты знаешь один иностранный язык и привык его учить, то ты можешь и другой изучить. Давай что-нибудь более тупое.
А вот теперь окей, подкаст допустим, про языки.
Да. Ты изучал там 3 новых языка, а потом оказалось, что у нас жахнул энергетический кризис. Люди стали воевать друг с другом за бензак, и ты превратился в такого безумного Макса, у которого остались какие-то обрывки воспоминаний про жену и ребенка, и ты гоняешь там на своей тачке по пустошам, и вот нафига тебе эти языки? Потом ты просто сядешь такой и думаешь, блин, я в этом году нифига не выучил язык. Слушай, разве это важно вокруг постапокалипсис?
Если ты очень принципиальный человек, то, наверное, для тебя это важно. Но согласись, мы каждый год не встречаем постапокалипсис, славьте Господи.
Кто как. Иногда жизнь меняется очень кардинальным образом, иногда это похоже прямо на постапокалипсис.
Ян пытается вспомнить времена, да?
Ты опять пытаешься утопить этот выпуск в грусти, я правильно понимаю?
Нет, грусти никакой нет, просто я к тому, что не надо планировать уж супер далеко наперед. Ну, планируйте вы там на 3 месяца. ну, на месяц.
И то, рассматривайте возможность, что ваша жизнь изменится, и эти планы могут не сбыться.
Меня всегда поражали люди, которые могут так легко скользить по жизни и принимать решения в... просто в момент. Вот что-то произошло, и они приняли решение. Это очень, мне кажется, важный навык, он помогает.
Да, это нахождение в таком потоке. Ты прекрасно понимаешь, что тебе сейчас нужно, и что, возможно, тебе будет нужно через день. И это супер, когда человек быстро схватывает, что ему нужно, и какое решение ему принять.
Не знаю, по-моему, это я. Я очень часто меняю свои решения и делаю это кардинально быстро и ориентируюсь на обстоятельства, которые сейчас есть. Да, это прикольно и легко.
Я, ну, денег в долг не даем, короче.
Эй, вообще-то нет, с этим у меня все хорошо. Эй.
Это шутка.
Я как бы и не прошу обычно.
Ну просто вдруг понадобится.
Ты сразу решил обозначить свою позицию. Я обещаю не давать Яну денег в долг в этом году, да?
Боюсь, что после покупки нового айфона не так много денег будет в этом году.
Да, будем Артему в долг давать.
Да. Не, на самом деле, да, все в порядке, можно тебе денег в долг давать, не переживай.
Ну да, прорекламировал меня сейчас на всю Россию, да.
Он это вырежет, не волнуйся.
Конечно, вырежет, не вырежет, я его знаю.
Он уже понял, что я вырезаю, что нет.
Да, он говорит, что я вырежу, да, хорошо, хорошо.
А потом,
да.
В общем-то, я точно такой же человек, который старается быть в потоке и принимать решения по ходу монтажа, поэтому так и происходит. А еще, если ты супер зацикленный на себе чувак, то окружающие тебя начинают воспринимать как человека-функцию.
Так, разложи.
Если ты весь такой вот супер устремленный, супер вот что-то сделать, то со временем твоя жизнь начинает напоминать вот какой-то гринд в ММО. Когда ты просто вот выполняешь свои цели каждый день и не успеваешь ими, ну, насладиться тем, что ты что-то сделал.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Мне кажется, это тоже важное качество, и нужно себе в новом году особенно давать какое-то пространство для маневра, чтобы можно было перезагрузиться, посидеть, не сделать ничего.
Прочувствовать, что ты молодец.
Что ты живой, в принципе, потому что ты вполне себе можешь умереть в любой момент. Ты не знаешь, когда это произойдет, и нужно брать от жизни вот каждый приятный кусочек, какой она тебе может дать.
Слушай, ну ты, по сути, сейчас хоронишь долгосрочное полагание целей.
Слушай, то есть,
я не верю в долгосрочное полагание
целей. Цели измеримые, цели длительные, цели конкретные. Как можно дать себе конкретную цель и дать пространство для маневра? Можно легче относиться к тому, что тебе, например, перехотелось спустя 2 месяца усилий выполнять какую-то цель, и она для тебя стала неактуальна. Это про это?
Я не верю в долгосрочное планирование. Если появляется какая-то длительная цель, я ее разбиваю всегда на кучу маленьких. Это намного легче, проще и всегда проще скорректировать потом это все. Потому что долгосрочно себе что-то представлять, там все изменится 10 раз. Не знаю, даже копишь ты там на какой-нибудь ноутбук, допустим, да, ты представляешь, что он стоит там 60 тысяч рублей, а к моменту, когда ты накопишь, он уже 70 будет стоить.
Так, погоди, но если твоя цель накопить 60 тысяч на ноутбук, то она будет в любом случае выполнена к тому моменту. Тебе, возможно, на ноутбук-то не хватит.
Слушай,
но ты просто новую цель.
Но он
себе
же не
заложишь.
Получит то, что он хотел, он не получит ноутбук. И он будет фрустрацию чувствовать на этом фоне.
И получается, нужно будет скорректировать свою цель, чтобы докопить еще. Вот у меня была такая ситуация. Я просто недавно смотрел цены на MacBook'и, они выросли. И я свой Mac Air 13 покупал 2 года назад за сколько? 55 тысяч рублей. Сейчас он стоит 70. На 15 тысяч дороже. Та же самая штука. Вообще ничего не изменилось. Поэтому жизнь, она такая пластичная, особенно когда ты живешь в России. Нельзя полагаться на что-то долговременное.
Твоя жизнь как слайм.
Жизнь как
она утекает сквозь пальцы, и ты ничего не можешь сделать.
Самый прекрасный просто новогодний выпуск на свете, я думаю.
Самый депрессивный. Угу. И мы счастливы.
Да потому что жизнь, она такая и есть. Тут постоянно происходит какая-то шняга, но нужно учиться ловить удовольствие от самого процесса.
Да, даже в шняге находить, возможно, даже что-то хорошее. И как бы...
Процесс выполнения целей, по-моему, он может быть прикольным.
Он может быть прикольным, может быть неприкольным. Ну, это смотря как ты к этому относишься и на что ты обращаешь внимание.
Это, я думаю, можно было бы спросить у геймдизайнеров. Насколько я знаю, существует несколько уровней подкрепления в геймплее. Сейчас мы будем геймплейные практики на жизнь переносить. В общем, нужно человека замотивировать что-то делать. Во-первых, тем, что интересный процесс, чтобы ему нравилось это делать до какого-то этапа. А во-вторых, он должен получать вознаграждение за это. Нужно, чтобы это все в балансе было. Потому что человек, который очень сильно старается что-то сделать, он не получает удовольствия от процесса, он пыжится. Он представляет себе только результат, только вот эту награду.
Ну, мне кажется, очень сложно себе придумать какое-то позитивное подкрепление. Одно время я, Настя соврать не даст, пытался пользоваться всякими таск-менеджерами в телефонах и программами для геймификации жизни. Хабитика, всякое вот такое.
Угу.
Я честно там создавал персонажей, ставил себе задачи, и там нужно было делать следующее. Ты ставишь себе сам задачу, сам ее выполняешь, и сам решаешь, чем себя наградить. Вот. Но как-то эта тема с самонаградой вообще не работает, потому что я награждаю себя в ущерб своим же ресурсам, и как бы я не могу потратить на себя больше денег, чем у меня есть, а какие-то награды из разряда, не знаю, пойти погулять, пойти поиграть, пойти пирожок съесть, я и так могу.
Ребята, не награждайте себя едой. Вы испортите себе пищевое поведение. Не надо себя награждать и услаждать едой.
Но вот фишка в том, что для того, чтобы мне себя так награждать и за выполнение каких-то целей, мне нужно себя сначала ущемить в своей обычной жизни. Вот я про что. И поэтому эта фигня не работает.
Она не работает, если у тебя немножко недостаточно ресурсов, будем говорить так. Ты можешь себе выбирать поощрения, но не такие большие, не такие дорогие. Маленькие, более маленькие поощрения, которые ты можешь сейчас себе позволить.
Ну, слушай, я такими поощрениями как бы себя поощряю, ну, постоянно.
Ну, то есть маленькими. Это уже у тебя, как это сказать, такая бытовая история.
Ну да.
Это не воспринимается как праздник.
Просто нормально, ну, живу и периодически себя чем-то балую.
Ян, возьми с полки пирожок. Ян берет с полки пирожок.
Ну, типа того, да. Понимаешь, я не могу себе, например, поставить задачу бегать 3 месяца и купить себе по итогам айфон.
Майфон.
И тоже мне его никто не подарит, потому что я бегал 3 месяца. А если у меня есть деньги на айфон, я пойду его и куплю, не бегая.
Кому дарят айфоны за то, что он бегает 3 месяца?
Да, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения.
Даже если кому-то дарят, я уверен, что не за это. Бег не такой ценный.
Ну, мысль вы поняли.
Да, мы поняли тебя, Ян. Спасибо.
А вы поняли мысль?
Ян хочет, чтобы ему дарили айфоны за что-то.
Намёк понят.
Да, ссылка на Инстаграм будет в описании.
На какой Инстаграм? На сбор средств.
На сбор средств, да, в Инстаграме у меня. Подписывайтесь, дарите айфоны.
Давайте подводить итоги. Выпуск? Я все еще считаю, что подводить итоги, в том числе и выпуска, намного лучше, чем давать обещания. Поэтому никаких вам обещаний по поводу русского Детройта в новом году не будет. Мы просто подвели итог. Вот у нас заканчивается 2-й сезон. Он был совершенно невероятный и разный. Здесь было много разных людей, много чего поменялось за этот сезон. Но в итоге мы здесь, и жизнь продолжается. Будут новые темы, будет что-то... Вот я видишь...
Ты опять обещаешь, да. Я опять ушёл в обещание.
Вместо того, чтобы подвести.
Знаешь, это у нас привычка такая, школьная какая-то.
Да нет, мне кажется, это какая-то русская привычка обещать себе и не делать.
Устремляешься в будущее.
Говорить просто, громкие слова, чтобы было сейчас приятно, но делать потом не делать. Не
Полтавцев,
делать.
Где домашняя работа? Я завтра принесу. Было такое.
Вообще...
У всех было.
Сейчас у меня иногда бывает, где подкаст.
Его съела собака.
Один уже собака съела, как я понимаю.
Ну, я на самом деле это почувствовал. Я просто на 2-м своем подкасте взял небольшой перерыв, и люди пишут в личку, типа, где подкаст?
Вероятно, это связано с тем, что ты людям не сообщил о перерыве.
Ну, я подумал, что...
Перерыв будет не таким большим.
Да.
Они не заметят.
Никто не заметит.
В итоге я вошел в раш на работе, и мне надо кучу всего доделать, поэтому немножко не до этого сейчас, но скоро я вернусь.
Я обещаю.
Я не обещаю, я просто знаю это. В общем и в целом, подвели мы итог, и подводить итоги намного круче, чем давать обещания.
Да, я согласна целиком и полностью.
Я по-прежнему ненавижу посты с подведением итогов, но...
Да, ненавижу смотреть, кто продуктивный, кто
да,
крутой,
да,
кто...
Да, но мне тоже кажется, что это
сделал.
Годная идея.
Когда общем, чтобы вам было... понравиться, нужно написать пост, где ты суперотстойный.
Да,
да, да.
Мы как-то
так.
С Яном записали выпуск про выгорание, и многие комментарии были в духе: «Ой, так какой классный выпуск, послушал и понял, что у меня все еще не так плохо.
Мне вчера один знакомый сказал, что я слушал выпуск, ну как, знакомый, друг хороший, он, ну хороший знакомый, друг.
Еще раз.
Мы до сих пор не поняли. Вы спите?
Нет. Сказал, что я слушал выпуск, и мне было так жалко вас, что я хотел расплакаться.
Скупую мужскую слезу
пустить. Я подумал, блин, наверное, надо правда что-то менять в жизни.
Я тоже об этом задумался.
Вот именно после выпуска про выгорание.
Да.
Это такой итог тоже.
В общем, не планируйте на долгое время вперед, максимум там месяц, три месяца. И в этом новом году постарайтесь не давать себе никаких обещаний. Постарайтесь подвести итог и сделать какие-то выводы о своей жизни. Вот что хорошего вы сделали в этом году? Давайте обсудим это в комментариях в нашем паблике ВКонтакте, который называется «Русский Детройт». Похвастайтесь уж, где-то можно это сделать.
А что мы хорошего сделали в этом году? Вот ты, Артём.
Первое, что пришло на ум, мы сделали подкаст, который почти получил премию «Просветитель».
Вау.
Это звучит. Ну, на самом деле, да, это правда звучит.
Между прочим, я недавно книжку купил, на которой написано «Финалист премии «Просветитель». То есть чувак не получил премию, но он написал на своей книжке, что он финалист. Я тоже так могу. Я нафигачу на логотип русского Детройта просто «Финалист премии «Просветитель».
А можно
опорный
нет,
институт Тольер. Да, да. Типа,
а можно, пожалуйста, не надо?
Ну да, это как-то жалко
выглядит. Я шучу, конечно. Но я к тому, что люди этим выпендриваются.
Ну да.
Поэтому сегодня можно. Да, ребят, было очень, кстати, круто и приятно. И теперь благодаря этому в январе этого года я должен съездить в Петербург, чтобы прочитать там свою лекцию. Пока это все на стадии переговоров, но уже мы вроде как должны скоро купить билеты. Поэтому я надеюсь, что удастся там встретиться с подписчиками, которые живут в Петербурге, и, в принципе, хорошо провести время. Эй, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. Если хотите поддержать, самое классное, что можно сделать, поставить 5 звезд и влепить какой-нибудь классный отзыв. Сделать это можно в Apple Podcasts или в любом другом подкаст-приложении, в котором вы слушаете «Русский Детройт». Если хотите поддержать нас чуточку больше, стать частью нашей большой подкаст-семьи, переходите на patreon.com/russiandetroit. Это наша страница на Патреоне, и там вы можете донатить нам удобную сумму. Любую сумму. От $1 в месяц. И получать за это выпуски намного раньше остальных, на целые сутки. Они будут выходить не по средам, а по вторникам. И кроме того, там есть самые разнообразные бонусы, есть доступ в секретный чат, в котором уже больше 30 человек, и общение никогда не прекращается. И вы можете получить даже личную благодарность в выпуске, если вам так хочется. В общем, переходите на patreon.com и присоединяйтесь к нам. Спасибо, что поддерживаете нас.